эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас на волнах Радио Подмосковья. В прошлый понедельник начался Великий пост, установленный Церковью в память 40-дневного поста Иисуса Христа в пустыне, который Он совершал перед тем, как выйти на проповедь. Это самый долгий и строгий из 4 постов. В его продолжении не едят мясную и молочную пищу, а рыба разрешается лишь на Благовещение и Вербное воскресение. Это обстоятельство иногда вызывает у христиан непонимание или даже уныние. Среди вопросов, на которые часто приходится отвечать священнику, есть и такой: как правильно соблюдать пост, если мы не можем делать это по уставу? Действительно, многие люди не могут полностью соблюсти предписание типикона, или по болезни, или из-за напряженного графика работы, или потому, что в школьной столовой или больнице не дают постную пищу. Что же делать? Во-первых, постарайтесь всей семьей определить порядок питания для детей и взрослых на время поста и попросите священника благословить это решение. Во-вторых, попробуйте ограничить себя во вредных привычках – курении, просмотре телевизора, излишнем сидении у компьютера. В-третьих, старайтесь чаще уходить от суеты и посещать великопостные богослужения. Они дают душе правильный молитвенный настрой, так сказать, собирают нас. И, наконец, не забывайте о том, что настоящий пост заключается не столько в соблюдении пищевых ограничений, сколько в покаянии, прощении других, милости, воздержании на язык и слух, отложении гордости и уныния. Если соблюдать пост таким образом, то и пасхальная радость коснется наших сердец. Одна из стихир преподобного Феодора Студита гласит: «Постное время светло начнем, да сподобимся все видите всечестную страсть Христа Бога и Святую Пасху». Великий пост – это всегда попытка проснуться, посмотреть внутрь себя, вспомнить о своем небесном Отечестве. Надеемся, что беседа о 10 заповедях, которую мы предлагаем вашему вниманию, поможет вам в этом спасительном деле. Моим собеседником стал настоятель Скорбященского храма города Клина, протоиерей Борис Балашов. Батюшка, когда, кому и при каких обстоятельствах были даны 10 заповедей? И можно как-то их как-то сгруппировать по смыслу?
На вопрос, когда, можно ответить конкретно, хотя хронология немножечко разнится. По одной хронологии это будет 15 веков до Рождества Христова, по другой 12, но это ничего не меняет. Это происходило тогда, когда израильский народ, избранный Богом для особого служения, был выведен из Египта. Но они жили в среде, когда кругом были язычники. И не язычники были плохие, они были люди, все есть люди. Но их религия была ложной. А чем это опасно? Если неправильный ориентир, то неправильно человек идет. Если неправильный маяк, не туда плывет, соответственно, теплоход. И языческие религии – это искаженная древняя религия истинного Бога, привела к тому, что и нравственные критерии, и взаимоотношения между людьми стали ужасными, стали какими-то хуже, чем животными. Люди оказались живущими как бы в джунглях. И вот этот народ, он был избран для того, чтобы он жил по-божьи. По крайней мере, в той мере, какой они тогда могли сделать. И Бог дает заповеди на Синае, дает заповеди при посредстве Моисея, духовного вождя еврейского народа. Но вот дальше ответить на вопрос, кому даны заповеди, нельзя однозначно. Во-первых, они были даны еврейскому народу, как избранному для особого служения. Во-вторых, через Моисея, через этот еврейский народ, они даны и всем людям. Хотя, конечно, понимать мы будем не совсем одинаково их. Почему не совсем одинаково? Потому что заповеди давал Сын Божий, тот, который станет человеком, и который уже в евангельском своей, в евангельской вести откроет глубинный смысл этих заповедей, такой, который тогда евреи понять еще не могли.
В любом случае, мы эти заповеди можем и должны применять к самим себе.
Дело не в том, можем или не можем, а дело в том, что у нас нет другого выхода, если мы хотим жить здесь и счастливо, и мирно, и жить вечно. А другого варианта просто нет.
Батюшка, давайте теперь перейдем непосредственно к 10 заповедям, первая из которых гласит: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицем моим».
Ну, вот сейчас прочитали заповедь так, как она звучала для израильтян тогда, 3,5 тысячелетия назад. Хотя мы в земле египетской буквально не были, но для нас это тоже важно, потому что земля египетская для нас, христиан, это мир греха. Потому что наш мир искажен грехом, и мы в нем живем. И часто живем его законами, его правилами, и тогда наша жизнь тоже становится изуродованной. Так вот, христианин – человек, который выходит из этого мира греха. Так же, как тогда евреи выходили из Египта для того, чтобы жить, но жить с большой буквы, не существовать. И вот тогда евреев кругом окружали язычники, и было множество разных идолов, разных ложных богов. А истинный Бог сказал им, что Бог-то один, это я, и никто, и ничто у вас не должен на место занять. Потому что тогда у нас не смогут быть настоящих отношений, живой связи, союза любви и доверия. Так же и сейчас. Почему это так? Ну, вот в нормальной семье у ребенка есть мама. И, конечно, как бы ни были хороши другие близкие, никто маму заменить не может. А тем более чужая женщина может быть очень хорошей, но заменить хорошую родную мать никогда не сможет. Потому что есть просто мать, а есть моя мать. Также и Бог говорит: «Я не просто всемогущий, я ваш Бог». Как это называется на русском языке и на славянском — Господь, это наш Бог. Вот Он у нас один, и никто рядом с Ним. В нашем сердце, в нашей жизни это место занять не может.
Вторая заповедь говорит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Вот что здесь подразумевается под словом «кумир»? Кто такой кумир?
Ну, может, сейчас начнем от противного. Наши русские протестанты нас, православных, часто упрекают: вот вы идолопоклонники, у вас есть кумиры, это иконы. Я говорю: ну давайте в храм-то зайдем и посмотрим. Где тут мы можем увидеть изображение Зевса, Венера, Аполлона? Их нету. Значит, кумир – это ложный бог. И не обязательно изображение на самом деле, потому что возможно изображение. Как было много в языческом мире кумиров, так и сейчас, и у нас сейчас тоже есть языческие религии, в том числе и в Москве, ну, например, кришнаиты. У них же есть изображение именно ложного бога Кришны, которого они называют своим богом и называют его Господь. Потому что это тот Бог, которому они служат. Но дело все в том, что Бог-то один. А вот выдавать себя за Бога могут очень многие. И мы, обоготворят Божьим, тоже очень многое. Причем, если мы посмотрим на нашу жизнь сейчас, ну, уж всем известно, что кумир есть артисты, певцы, футболисты, спортсмены. Ну, это если мы говорим о людях. Но ведь кумиром может быть не только человек. Ну, то, что мы можем видеть у многих портретов артистов, и буквально чуть не поклонением, это уже общеизвестно. Но ведь кумиром может стать автомобиль, компьютер, вплоть до мобильного телефона.
То есть любое пристрастие.
То, что мы ставим на место Бога. В каком смысле? Любая вещь должна нам служить. А вот если мы начинаем чему-то служить, если мы начинаем ради чего-то жить, а не верить в нас, эта вещь становится кумиром.
Давайте перейдем к третьей заповеди, которая гласит: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». О каком напрасном произнесении имени Божия идет речь?
Дело все в том, что Бог для христианина является святыней. В меньшем уровне, на другом как бы уровне святыни будет, конечно, это наша семья, наши близкие. Это другой просто уровень. Но это тоже свято для нас. Святые эти люди для нас, они ценны для нас, потому что они особое служение имеют для нас и не нужны нам. И поэтому даже с людьми-то, ведь, когда мы с ними разговариваем, мы же не будем просто так говорить: «Иван Иванович, Иван Иванович», просто раз говорить: «Ну что ты хочешь?» «Да вот я ничего не хочу», просто говорю: «Иван Иванович, а зачем ты меня зовешь?» «А я не зову, я просто тебе просто говорю». «Но ты говори там про себя, зачем ты ко мне обращаешься?» Если ребенок будет кричать: «Мама, мама», подойдет, спросит: «Что тебе нужно?» «А ничего, а что ты кричишь тогда? Зачем ты меня зовешь?» «А я не зову». Ну, так же и здесь. Ведь если мы говорим: «Господи», ну, во-первых, начнем с того, что это звательный падеж. То есть по-славянски, по крайней
мере. То есть мы призываем.
Мы призываем. Даже если мы по-русски скажем: «Господь», «Боже» или «Бог», все равно мы его зовем. Хорошо. Он к нам обращается и, ну, как бы спрашивает: «Ну, хорошо, что, я слушаю». «А ничего». «А что ты тогда в игрушки сам играешь?» «Ну, так несерьезно. Человеку это не понравится». «Нет, я не могу сказать, что Богу это не понравится. Бог бесстрастен. Но просто когда мы себя ведем по отношению к Богу некорректно, непорядочно, неблаговейно, мы от него отодвигаемся на громадную дистанцию и остаемся одни. Бог от нас не отходит, мы от него отходим. Так вот, для того, чтобы мы шли с ним по жизни, Господь нам и дает как бы те правила, которые помогают нам жить, жить вместе с ним и жить, ну, так скажем, не по-уродски, чтобы жизнь уродливой не была.
Батюшка, следующая, четвертая заповедь, на первый взгляд, не очень нас касается. Иногда, когда мы читаем, можем подумать, что это относится к древнему Израилю, к еврейскому народу, но не к нам. И тем не менее, она к нам относится. Я ее сейчас произнесу, а вы постарайтесь ее прокомментировать. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему».
Ну, это заповедь вполне христианская, потому что мы же берем не букву, а суббота – день, посвященный Богу. Иначе можем сказать время, посвященное Богу. Если мы обращаемся к Евангелию, то мы видим, что Христос особо относился к таким дням и в такие дни шел часто в синагогу, где собирались евреи, проповедовал там, учил, исцелял, разумлял, наставлял и вообще говорил, что в дни праздничные или по-еврейски в субботу надо делать добро. Конечно, эта заповедь, во-первых, говорила как древним израильтянам, так и нам, что человек не робот и не рабочая скотина, задача которой только выполнять работу. Да, работа нужна, да, труд нужен. Но труд уже для чего-то, он не самоцель. А цель – это преображение человека, освящение человека, построение такой жизни, которая приведет к бессмертию. Вот это цель. Поэтому, конечно, и тогда, и сейчас человеку нужно находить время для того, чтобы отойти от обычных работ и забот, от обычного труда повседневного, и уделить время Богу. Время Богу в каком смысле? Ну, во-первых, и чтение Священного Писания, размышления над ним, и молитва, конечно, и богослужение, христиане стараются же воскресные, праздничные дни в храм сходить, по другим каким-то событиям, связанным с их духовной жизнью. Но это касается не только времени богослужения. Это касается и каждого дня, чтобы и каждый день найти время побыть с Богом, осветиться общением с Ним, укрепиться этим общением и Словом Божьим, и молитвой, и исполнять дела, угодные Богу. Относительно праздников, конечно, важно побыть в храме, и причаститься, и поисповедоваться, и вообще окунуться в мир молитвы. Но надо помнить еще что. Вот в России еще в середине XIX века в некоторых деревнях сохранялся такой очень-очень старый обычай. Когда крестьяне одевались в праздничную одежду, шли в храм, праздник, молились, потом приходили домой, снимали праздничную одежду, одевали рабочую одежду и шли работать, только не на своих полях, а на полях там у вдов, у бедных людей, у инвалидов разных. То есть они вот буквально поняли, в субботу должно делать добро. Праздничный день, в первую очередь, для вот именно служения Богу. Но праздник – это не обязательно, человек должен не работать в этот день. Потому что праздник для христиан – это очень широкое понятие. Это не только великие праздники, воскресные дни, но это будут и дни поминовения усопших. И это будет, конечно же, и посты. Потому что это время, которое мы отдаем Богу. Ну что, праздно, что значит праздник? Быть праздными от обычных рабочих дел для того, чтобы посвятить на самое главное, на самое важное. Даже в субботу, допустим, вот Великий пост. Так люди работают, но они находят время побывать в храме, побыть, оторваться от той работы, которую они совершают, чтобы окунуться в мир своей души, чтобы душа живого воздуха глотнула духовного.
Вспомнить живого. О своем небесном происхождении, о том, что мы образ и подобие Божие. Но мы не просто пресмыкаемся на земле, да, а мы призваны к жизни вечной.
Да, конечно, и она должна начаться не после смерти, а здесь сияя жизнь вечная, должна и тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа.
Вторую часть беседы с протоиереем Борисом Балашовым вы сможете услышать в нашей следующей передаче. Мы встречаемся с вами в конце первой седмицы Великого Поста, которую венчает неделя торжества православия. Так называется первое воскресенье поста, в которое Церковь свидетельствует о своей вере и напоминает нам о необходимости хранить эту веру в первоначальной апостольской чистоте. Празднование недели торжества православия было установлено в далеком 843 году в честь победы православия над иконоборческой ересью. С той поры в церкви утвердился обычай ежегодно совершать в первое воскресенье Великого Поста торжественную процессию с иконами и читать в этот день синодик православия, то есть перечисление различных учений, искажающих суть православной веры, с провозглашением анафемы, то есть церковным отлучением на каждое из них. Неделя торжества православия напоминает нам об истинности православной христианской веры, в которой исполняются ветхозаветные пророчества и которую не смогли одолеть ни древние ереси, ни продолжительные гонения, ни попытки подчинить или использовать ее в политических играх земных царей. В заключение нашей передачи мы обращаемся к вам с пожеланиями знать и хранить православную веру, преданную нам Господом нашим Иисусом Христом через апостолов и святых. Мир вам и Божие благословение!